Шарль Эксбрайе. Квинтет из Бергамо. Глава первая. Весь трепеща от нетерпения вступил комиссар Ромео Торчинини в узенький викула Картичелла, где размещалась святая святых веронской кухни. Мягкое и свежее весеннее утро уже сменялось днем, когда Ромео с блаженной улыбкой на устах появился в этом благословенном переулке, заранее ловя подрагивающими ноздрями нежнейшие запахи, доносящиеся с кухни непревзойденного мэтра Джоко, священнодействующего в своем знаменитом ресторане «12 апостолов». Влекомые репутацией ресторана иностранцы при виде Торчинини всякий раз оборачивались, словно не веря своим глазам. И было отчего. Для весны 1967 года комиссар являл собой зрелище, мягко говоря, весьма анахроническое, вызывая откровенный смех у молодых и умиленные взгляды у людей более зрелого возраста, словно вдруг перенесшихся во времена своей юности. Маленький, словоохотливый толстячок, не способный слова сказать, активно не помогая себе при этом руками, с закрученными кверху усами, с черепом, почти лишенным растительности, жалкие остатки которой, в зависимости от гидрометрического состояния атмосферы, были либо старательно завиты, либо лежали волнистыми прядями. С украшающим безымянный палец массивным перстнем с печаткой Ромео Торчинини, один из самых известных и почитаемых обитателей Вероны, и вправду выглядел довольно странно. Причем его наряд не только не сглаживал, но лишь подчеркивал несообразность того, что дала ему природа. Из-под тугого крахмального воротничка спускался внушительных размеров галстук, а под черным шерстяным пиджаком белел пикейный жакет, гармонирующий со столь же ослепительной белизной гетрами, почти целиком закрывающими сиявшие зеркальным блеском лакированные башмаки. Солидный бриллиант не давал разойтись с большим старанием уложенным складком темного галстука и сиял, словно маяк, если его случайно касался прямой солнечный луч. В руках полицейский держал щеголеватую шляпу с загнутыми полями. Словно не замечая любопытства окружающих, Ромео шел спокойной поступью явно довольного жизнью человека. Конечно, добравшись до Викола Картичелла, он не мог не задавать себе вопросов о причинах неожиданной щедрости Челестина Мальпаги, который, хоть и был другом детства, но как-никак возглавлял уголовную полицию всей Вероны. В сущности, в самом приглашении на обед не было ничего такого уж сверхъестественного. Оба большие любители вкусно поесть, они частенько делили трапезы. Но вот чего Торчинини никак не мог разгадать, так это какого-то странного тона, каким Мальпага произнес на сей раз это, в общем-то, довольно обычное предложение. Произошло это накануне вечером, когда друзья вдруг случайно столкнулись в коридоре. «Ромео», — задержал подчиненного Челестино, — «мне надо с тобой поговорить». «Хорошо, через 5 минут буду у тебя в кабинете». «Нет-нет, только не в кабинете». «Вот как? Тогда где же?» «А что, если нам завтра вместе пообедать? Ты как, свободен?» «С удовольствием. Тогда встретимся в полдень в 12 апостолов. Договорились?» «Договорились, только обо всем остальном, Ромео, поговорим завтра». И они расстались. Разговор оставил Торчинини в полном недоумении. Челестину он держал за человека рассудительного, чрезвычайно расторопного и, ко всеобщему удовлетворению, справляющегося со своими нелегкими обязанностями и, к тому же, унаследовавшего от своих пьемонтских предков ту сдержанность в жестах, словах и поступках, которой так недоставало самому Ромео.
«С чего бы это вдруг такая таинственность? Почему он отказался немедленно принять его у себя в кабинете? Но поскольку все эти вопросы не касались ни его непосредственной работы, ни семьи, Ромео очень скоро перестал ломать себе голову. И от этой мимолетной встречи у него осталась лишь мысль, что его ждет отличный обед». Едва Торчинини толкнул двери 12 апостолов, как его сразу же охватила та смесь восторга и смирения, которые чувствует верующий, переступающий порог священной обители. Огромный зал был еще пуст, и перед вновь прибывшим тут же выросла круглая, улыбающаяся физиономия хозяина заведения.
«О, сеньор Торчинини, какая честь!»
«Ну что вы, сеньор Джоко, это для меня большая честь. У нас тут назначена встреча».
«Знаю, сеньор, знаю. Сеньор Мальпаго уже звонил сегодня утром, и, думаю, вы оба будете довольны».
«Что касается меня, то я в этом даже не сомневаюсь. Как поживает супруга, как детишки?»
«Тысячи благодарностей, сеньор, грех жаловаться».
Джоко олицетворял в глазах комиссара его любимую Италию. Для хозяина же 12 апостолов полицейский представлял собой Италию, о которой с восторгом рассказывала ему мать, ту, какой она была до начала войны 14-го года. Хоть разница в возрасте между ними не превышала каких-нибудь 15 лет. Торчинини с почестями, которым был он, надо сказать, чрезвычайно чувствителен, провели к отведенному для друзей столику. Когда наш Ромео уже удобно уселся, Джоко, наклонившись над ним, любезно предложил:
«Может, чтобы убить время, принести вам пока американца?»
Торчинини был не из тех, кто легко переносил одиночество. Оставшись без собеседника, он впадал в хандру. Если не с кем было поделиться мыслями, Ромео тотчас же погружался в размышления наипечальнейшего свойства и чувствовал себя очень несчастным. Вот и сейчас стоило предложить ему американца, всего-навсего безобидный американский коктейль, как он тут же вспомнил о Бостоне, где жила теперь его любимица Джульетта, вторая в семье, кто носит это имя, ибо супругу его тоже звали Джульеттой. Любимая дочь вышла замуж за американца. Сидя в одиночестве в этом почти пустынном ресторане, комиссар вдруг осознал, как далека от него любимая старшенькая, и этот географический факт причинял ему невыразимые страдания. Появление Челестино Мальпаги оторвало его от этих печальных размышлений.
«Макэ, Ромео, что это с тобой? На тебе же лица нет!»
Примечание. «Макэ» — итальянское восклицание, вмещающее в себя, в зависимости от контекста и душевного состояния говорящего, широкий спектр эмоций типа «ну и ну», «ай-яй-яй», «быть не может», «какое там»,
«только этого не хватало», «о чем ты говоришь», «ну ты даешь», «ты в своем уме» и так далее.
Здесь и далее читателю предоставляется самому выбирать наиболее подходящее или расширять предлагаемый набор. «Я думал о Джульетте».
«О жене?»
«Нет, о дочке».
«Ты что, получил какие-нибудь дурные вести?»
«Да нет».
«В чем же тогда дело?»
И голосом, в котором прозвучала вся скорбь мира, добрейший Ромео простонал:
«Но ведь она так далеко отсюда!»
Не дальше, чем вчера,
Маке, думаешь, мне от этого легче?
Насколько я понимаю, проговорил Челестино, усаживаясь напротив гостя. Ты сегодня явно не в том настроении, чтобы получить удовольствие от вкусной пищи, а?
Я? Это почему же?
Ну, ты такой грустный.
Да, я грустный. И голодный тоже. Что, разве так не бывает?
Вместо ответа Мальпага подозвал метрдотеля и велел подавать закуски. Покончив с колбасой, которая была подана со свежим инжиром, и опорожнив стаканчик суаве, Торчинини поинтересовался.
«Ну, а теперь, Челестина, может, перейдем к делу?»
«Погоди, Ромео, всему свое время!» Эта отговорка настолько насторожила Ромео, что даже помешала ему наслаждаться супом с лапшой и красной фасолью, чей ядреный аромат еще больше оттенял неповторимый букет нежнейшего вина. «Ты когда собираешься в отпуск?» Торчинини, не спеша отер губы, бросил меланхолический взор на пустую бутылку суаве, потом ответил.
«Через 3 дня».
«А куда ты едешь?»
«На Адриатическое море. Кузина Эузебия возьмет на себя заботу о малышах. Она приедет послезавтра из Удины».
«Небось, никак не дождешься, а?»
«Да не сказал бы. Знаешь, для меня каждый день, проведенный вдали от Вероны, можно сказать, потерян. Это все Джульетта».
В этот момент принесли ризотто с куриной печенкой, один аромат которого невольно заставил бы улыбнуться любого веронского гурмана. И он тут же напрочь забыл о странном вопросе друга, целиком отдавшись изысканным гастрономическим удовольствиям. Бутылочка настоящей Вальполичеллы довершила дело, и комиссар впал в состояние эйфории, в которой мог выслушать не весь что. Инициатор неожиданного обеда, воспользовавшись тем, что поблизости не было официанта, приступил, наконец, к основному разговору.
«А что бы ты сказал, Ромео, если бы я попросил тебя немного отложить отпуск?»
Торчинини, начавший было погружаться в блаженную истому, даже вздрогнул.
«Маке, Челестина, ты в своем уме?»
«Вроде не жалуюсь».
«Тогда скажи, в чем я провинился? За что ты собираешься лишить меня заслуженного отдыха?»
«Прошу тебя, не заводись».
Но Ромео уже понесло.
«Ни слова больше, Челестино!» — проговорил он с искренним негодованием. «Я и так все понял. Твой обед — это просто ловушка. Я всегда считал тебя другом, а ты оказался настоящим Иудой. Ты воспользовался тем, что я люблю хорошо поесть. Ты злоупотребил моим аппетитом. Ты хочешь погубить меня, Челестино?»
«Ты кончил?»
«Нет, не кончил. Не хочу я больше твоего обеда».
Торчинини встал и, преисполненный достоинства, добавил.
«Пожалуйста, извинись за меня перед Джоко. Но я не могу больше оставаться в обществе человека, которому потерял теперь всякое доверие. Прощай, Челестино!»
«Может быть, выпьешь на прощание еще стаканчик Вальполичеллы? Не каждый день выпадает пить такое вино, как здесь». Ромео слегка поколебался, потом, так и не присев, взял в руку стакан.
«Просто не хочу тебя обижать».
В этот самый момент официант водрузил на стол блюдо с жареным карпом. Сразу потеряв всякий интерес к Ромео, Мальпага принялся разделывать рыбу, от которой Торчинини не мог отвести восхищенных глаз. Когда шеф уже принялся мирно жевать, Ромео как-то глухо пробормотал.
«Знаешь, пожалуй, пока я окончательно не рассердился, может, все-таки объяснишь, за что это такая вдруг немилость, а?»
«С человеком, для которого отпуск дороже дружбы, — пожал тот плечами, — нам больше не о чем разговаривать».
«Челестино, да как у тебя язык повернулся? Разве можно вот так одним махом зачеркнуть нашу многолетнюю дружбу? Нет, никогда себе не прощу, если не сделаю последней попытки. Так и быть, я согласен снова сесть с тобой за один стол. Как Карп?» Карп оказался превосходным, и Ромео снова развеселился. Еще один стаканчик вальпуличеллы довершил дело. «Так почему же все-таки ты решил лишить меня отпуска?»
«Да не лишить, просто немного отложить».
«Так бы сразу и сказал, это же совсем другое дело».
Торчинини явно сдавался, а появление метрдотеля с говяжьей вырезкой, запеченной в тесте и фаршированной печенкой и сыром горгонзола, окончательно убедило Ромео, что в сущности просьба шефа не так уж страшна, как ему показалось вначале.
«А по какой же такой причине, Челестино?» — поинтересовался он между двумя кусочками вырезки. «Тебе вдруг приспичило нарушать все мои планы?»
«Чрезвычайные обстоятельства».
«Вот как?»
«Ты вроде уже успокоился, так что выслушай меня хорошенько. Тебе известно, что Манфредо Сабация, шеф уголовной полиции Бергамо, мой старый школьный товарищ?»
«Да я и сам его знаю. Очень славный парень. Передай-ка мне вальпуличеллу».
«Так вот», — продолжил Мальпага, исполняя просьбу, «Манфредо попал в очень скверную переделку. С некоторых пор Бергамо стал превращаться в крупный перевалочный пункт торговли наркотиками. По чьей-то воле этот тихий городок стал прямо-таки каким-то распределителем зелья по всей Северной Италии».
Захваченный профессиональным азартом, Ромео слушал, боясь пропустить хоть единое слово, и так увлекся, что даже не заметил, как прямо у него под носом вырос торт. А официант, ответственный за напитки, с величайшими предосторожностями и почтением откупорил бутылку амандолато. Одного глотка этого божественного напитка оказалось достаточно, чтобы растроганный Ромео был готов принять близко к сердцу все несчастья Манфредо Сабации, сути которых он, впрочем, пока еще не знал. Покончив с десертом и в ожидании кофе, он с нетерпеливым вниманием ждал дальнейших разъяснений своего друга и шефа. Опасаясь, что все его сотрудники слишком хорошо известны в городе, Манфредо попросил прислать ему кого-нибудь из Милана. К нему направили одного очень толкового полицейского, Лудовико Вилано, крупного специалиста по части борьбы с торговлей наркотиками.
«И что дальше?»
«Два дня назад обнаружили его труп неподалеку от железной дороги».
«Несчастный случай?»
«Нет, убийство. Лудовико Вилано получил две пули, одна попала прямо в сердце».
«Насчет убийц ничего не известно?»
«Нет, ничего». Внезапно вкус амандолато показался Торчинини не таким приятным, как в начале.
«Но ведь должно быть, накануне гибели Лудовико обнаружил что-нибудь такое, с чего можно было бы возобновить поиски».
«Это неизвестно».
«Что это за басни, ты мне рассказываешь?»
«Это чистая правда, Ромео. Единственное, что Лудовико успел сообщить Манфредо Сабации, он подружился с неким Эрнесто Бакколи, который живет в старом городе. Этот Эрнесто был художником, молодой, немного богемного типа. Похоже, Лудовико был уверен, что с его помощью ему удастся добиться цели».
«Эрнесто Бакколи уже допросили?»
«Нет».
«Почему?»
«Потому что он исчез».
«А что, неизвестно, где он живет?»
«Нет, неизвестно».
«Маке, что-то даже не верится». Единственное, что остается предположить, парень не назвал Лудовика своего настоящего имени.
Выходит, сообщник?
Ну, это не факт. Может, у него были серьезные основания опасаться полиции, и он не захотел раскрывать своего убежища.
Но ведь ты же сам сказал, что они с Лудовико стали друзьями.
Может, он рассчитывал расплатиться за прежние грехи?
Кто теперь нам скажет, что там пообещал ему наш товарищ?
Оба замолкли, словно бы напрочь позабыв о только что закончившейся роскошной трапезе, они были целиком поглощены заботами своего нелегкого ремесла.
«Макки, Челестино!» — покончив с кофе, первым спохватился Торчинини. «А при чем же здесь мой отпуск?»
«По моему мнению, — перебил его Мальпага, — в этом деле с самого начала была допущена грубейшая ошибка. Не успев появиться в Бергамо, Лудовико сразу же отправился в уголовную полицию. Нет никаких сомнений, что его сразу же раскрыли. Он много раз показывался в кабинете у Манфреда Сабаци. Это тоже было известно. Значит, те узнали и о его знакомстве с Эрнесто Бакколи. И как только поняли, что он недалек от цели, тут же его прикончили.
Выходит, ты думаешь, что и этого Эрнесто...
Тоже убрали, это ясно. Думаю, на днях где-нибудь обнаружат его тело. Ты понимаешь, Ромео, просто, по-моему, надо действовать совершенно другим способом. Надо послать в Бергамо человека, который сможет, не вызывая ни малейших подозрений, сойти за какого-нибудь праздного туриста, который не только не будет ни от кого прятаться, а станет спокойно разгуливать у всех на виду и даже привлекать всеобщее внимание. Или, скажем, какого-нибудь профессора, который приехал откуда-нибудь с юга изучать бергамскую архитектуру. Короче говоря, человека, который и носа не покажет в полиции, а с Манфредо будет встречаться только в каких-нибудь общественных местах. Остается добавить, что это должен быть первоклассный полицейский, уже не раз показавший себя в серьезных делах. Торчинини с трудом проглотил слюну, когда Челестино самым непринужденным образом добавил: «Вот потому-то я и подумал о тебе».
«Очень мило с твоей стороны», — каким-то сдавленным голосом пробормотал комиссар.
«Ты, конечно, вправе отказаться, но, по-моему, ты как раз тот человек, который нам нужен».
«Я, конечно, польщен, только, похоже, это чертовски опасно, а? А ведь у меня, между прочим, Джульетта с детишками».
«Уверен, что тебе удастся свести опасность к минимуму».
«А если нет?»
«Повторяю», — пожал плечами Челестино, — «ты вправе отказаться. Во-первых, ты не принадлежишь к отделу по борьбе с наркотиками, и к тому же Бергамо не в моем округе. Я, конечно, мог бы тебя откомандировать, но только с твоего согласия. Манфредо, ясное дело, был бы доволен. Он много о тебе слышал и с нетерпением ждет твоего приезда. В курсе всех твоих успешных дел и тоже, как и я, считает, что если кто-нибудь и способен разоблачить этих негодяев, то это только ты». Как и всякий раз, когда кто-то льстил его самолюбию, Ромео тут же приосанился и, что называется, распустил хвост. Словно бы и не существовало нависшей над ним смертельной опасности. Главное, он самый лучший полицейский всей Северной Италии. Все остальное отошло на второй план. Он непременно поймает негодяев, которые убили Лудовико и Эрнесто. И все газеты заговорят о его блестящей операции. Вот они под ручку с Джульеттой прогуливаются по Виа-Кавур, а все прохожие почтительно кланяются или, оборачиваясь, шепчут друг другу. «Гляди-ка, дорогая, а ведь это знаменитый комиссар Торчинини. Знаешь, тот самый, что только что очистил от наркотиков Бергамо, как некогда Геркулес очистил Авгиевы конюшни». Это сравнение, самопроизвольно родившееся в вечно возбужденном мозгу Ромео, сразу зажгло воображение. И уже не думая больше ни об опасностях, ни об отодвигавшемся отпуске, ни о разочаровании Джульетты или неизбежном возвышении кузины Эузебии, он воскликнул. «Надеюсь, Челестино, ты ни на минуту не сомневался в моем согласии?»
«Ни секунды».
И оба в тот момент были абсолютно искренни. После того, как Джоко заглянул узнать мнение гостей о поданных яствах и получил положенную порцию заслуженных комплиментов, Мальпага заказал две рюмочки граппы из личных запасов хозяина заведения. Согревая в руке рюмку с драгоценной влагой, Челестино проговорил. «Я тебе сейчас объясню, как я представляю себе эту операцию, а ты скажешь, согласен или нет». «Я весь внимание», — ответил Ромео, в ушах которого уже звучали победные фанфары. «Значит, перво-наперво мы тебя назначим внештатным профессором средневековой археологии Неаполитанского университета».
«А почему это непременно внештатным?»
«Потому что штатных все слишком хорошо знают. Ты будешь якобы изучать венецианское влияние на бергамскую средневековую архитектуру. Само собой, тебе придется просмотреть пару-другую книжек, чтобы хоть иметь обо всем этом представление, на случай, если нарвешься на каких-нибудь знатоков».
«Пару книжек?
Ну и что, у тебя еще до завтра уйма времени. Значит, из Неаполя ты прибыл прямо в Верону, тоже изучал здесь венецианское влияние. У тебя будут рекомендации лучших веронских специалистов в этой области, с какими ты здесь встречался по работе. В кармане у тебя будет автобусный билет, который теоретически ты должен был бы купить себе в Неаполе, и счет за гостиницу, где ты провел 3 дня. Естественно, я уже приказал изготовить тебе фальшивые документы. С завтрашнего дня ты у нас будешь профессор Аминторе Роверетто. 56 лет, старый холостяк».
«Выходит, слегка задетый за живое, заметил Ромео, ты и вправду нисколько не сомневался, что я соглашусь на это дело. Я всегда знал, что такой человек, как ты, просто не сможет отказаться. Как только доедешь до Бергамо, сразу же ищи гостиницу. Но имей в виду, эти университетские профессора в золоте не купаются. Я бы тебе посоветовал гостиницу «Маргарита», что на пьяцце Витторио Венето. Потом погуляешь по городу и, не торопясь, отправишься обедать на Борго Санта Катарина, где есть ресторан «Каприано». Там Манфредо попытается вступить с тобой в контакт. А дальше уж сам разберешься. Тебе и карты в руки, будешь решать на месте. Если вдруг срочно понадобится помощь, позвонишь к Манфредо домой, но только из телефона автомата или же прямо ко мне. Есть какие-нибудь возражения?
Знаешь, я не очень-то люблю неаполитанцев.
Ничего, они переживут. Итак, с этого момента ты находишься во внеочередном отпуске, так что на службу тебе возвращаться не обязательно. Так и быть, даю тебе 2 дня дополнительного отпуска.
Вот уж все будут завидовать.
На сей раз Торчинини ничуть было всерьез не рассердился.
Однако с помощью повторной рюмочки граппы удалось загасить зарождавшийся было приступ вполне закономерного негодования, и конец трапезы обошелся без новых эксцессов.
Расставшись с Челестином Альпагой, Ромео решил немного пройтись, чтобы облегчить процесс пищеварения, который явно обещал быть не слишком легким. К тому времени, когда он добрался до Виа Пьетра, где обитало семейство Торчинини, им овладела такая гордыня, что он искренне поражался, почему это прохожие не показывают на него пальцем. Несколько минут в молчании простоял перед памятником, воздвигнутым в честь великого Данте. В сущности, он чувствовал себя с ним почти на равной ноге. Окончательно протрезвел Ромео, лишь вплотную приблизившись к дому на Виа Пьетра. Да, пора было спускаться с небес, где он ощущал себя достойнейшим среди всех своих веронских современников, и возвращаться к печальной действительности. А в данный момент эта самая печальная действительность состояла в том, чтобы предстать перед Джульеттой Торчинини и сообщить ей, что они не едут ни в какой отпуск, что надо немедленно оповестить об этом кузину Эузебию и что муж ее к тому же собирается расстаться с ней на неопределенное время, сократить которое на приемлемый для них обоих срок может только его хваленая сообразительность. Однако вся проблема состояла в том, что в силе и безудержности воображения сеньора Торчинини ничуть не уступала супругу, и по мере того, как Ромео приближался к семейному очагу, вид у него становился все унылей и унылей.
По давней привычке Джульетта, дабы отдохнуть от утренней суеты, устраивала себе маленькую сиесту. Не выше мужа ростом, однако вдвое обгоняя его по объемам, она с юных лет сохранила совершенно детскую улыбку. И теперь на пороге пятидесятилетия взгляд ее оставался таким же чистым и невинным, как и в пятнадцатую весну, когда она своим благочестием составляла гордость падре Гуардамильо, настоятеля церкви Сан-Лоренцо. Торчинини, крадучись, вошел в квартиру, так и не придумав, как сообщить плохие новости той, которая в его воображении до сих пор рисовалась той юной девой, за которой он когда-то так отчаянно ухаживал и оставалась самой прекрасной. При виде Джульетты, дремавшей в кресле, изготовленном по ее нестандартным меркам, сердце Ромео сразу растаяло, как воск. Он наклонился и поцеловал ее, но не в те отвисшие пухлые щеки, немое свидетельство достоинств веронской кухни, а в смуглую, чуть впалую щечку девушки, которая существовала теперь только в его воображении. Проснувшись от этой нежной ласки, Джульетта первым делом расхохоталась, ибо, будучи по природе весьма легкого и веселого нрава, к тому же без памяти обожала своего Ромео, искренне считая его обворожительней и соблазнительней любого веронского юноши. «Стыда у тебя нет, Ромео!» — притворяясь рассерженной, проворковала она. Новый поцелуй неопровержимо подтвердил, что у мужа и вправду нет стыда, когда он хочет доказать ей свою любовь. Когда старые голубки вволю нацеловались, Джульетта, наконец, полюбопытствовала. «А что это ты так рано?» «Мальпага отправил меня в отпуск». «Выходит, мы можем ехать раньше», — захлопала в ладоши Джульетта. «Очень кстати, ведь завтра уже приедет Эузебия».
«Послушай-ка, Джульетта».
«Да, мой Ромео».
Челестина хочет, чтобы я на пару дней повременил с отъездом. Служба есть, служба.
Ни за что на свете.
Ну, послушай, Джульетта,
и речи быть не может. Мы решили уехать послезавтра и уедем послезавтра, и не днем позже. Ты только подумай, комнаты уже заказаны. Кузина Эузебия,
не забывай, Джульетта, вдруг поднявшись, торжественно заявил Торчинини, что как бы я ни любил семью, служба Отечеству для меня превыше всего. Сама понимаешь, если уж Челестина пришлось внести в нашу жизнь такие неудобства, значит, у него действительно не было другого выхода.
Ничего не поделаешь, Джульетта. Твой муж слишком важная фигура, чтобы Верона в трудные минуты не обратилась к нему за помощью. Неужели пара дней отсрочки для тебя важнее, чем судьба всей Вероны?
Судьба Вероны? А кто знает, может, и всей Италии.
Раздавленная внезапно свалившейся ответственностью, синьора Торчинини не могла не подчиниться и тут же телеграфировала на Адриатическое побережье, чтобы отказаться от заказанных номеров, а потом к кузине Эузебии, чтобы та не суетилась понапрасну.
«А не сваришь ли ты мне кофейку, моя Джульетта?» Разрываясь между горечью от сорвавшегося отпуска и законной гордостью женщины, вышедшей замуж за выдающегося человека, синьора Торчинини исчезла на кухне. Пока она отсутствовала, Ромео ломал голову над тем, как заставить ее проглотить вторую горькую пилюлю. Сделав, в конце концов, выбор в пользу полной непринужденности, он, едва Джульетта появилась с подносом, беззаботно бросил. «А теперь, голубка, неплохо было бы собрать меня в дорогу».
«В какую дорогу? Ведь ты же сам сказал, что мы никуда не едем».
«Вы-то нет, а я еду». Кофейный сервиз достался им от тетушки Паолы, которая, в свою очередь, получила его когда-то как свадебный подарок. Поэтому прежде, чем дать выход переполнявшему ее негодованию, Джульетта осторожно поставила на стол драгоценную семейную реликвию.
«Ромео, если ты немедленно не объяснишься, произойдет большое несчастье!»
Ромео объяснился, но не входя в подробности и особенно нажимая на лестную для семьи сторону дела.
Его так высоко ценят, что даже в Бергамо считают, будто кроме него никто не способен справиться с делом настолько трудным, что в нем только что потерпели полное поражение даже представители города Милана. Это заявление приятно польстило самолюбию Джульетты, и она, несколько успокоившись, поинтересовалась. «И как же долго ты будешь отсутствовать?»
«Чем меньше, тем лучше, любовь моя. Ты же знаешь, что вдали от тебя я не только есть и спать, я и дышать-то как следует не могу». Догадываясь, что это ложь, Джульетта, тем не менее, с удовольствием выслушала эти признания, произнесенные Торчинини без всякого намека на лицемерие. Она тут же уселась подле него на диване, и двое изрядно потучневших влюбленных, словно юная пара, впервые познавшая радости любви, слились в нежнейшем объятии. Каждый видел другого не таким, каким он стал в реальной жизни, а каким рисовался ему в воображении. Желая окончательно разрядить обстановку, Ромео со смехом признался: «Представь, стараниями Челестино я превратился теперь в профессора археологии из Неаполя».
«Ты в профессора!»
Этот мнимый титул рассмешил обоих до слез. «Это еще не все! Отныне называй меня не иначе, как Аминторе Роверетто».
«Шутишь?
Клянусь!»
И дабы придать больше веса своим словам, Торчинини полностью перечислил свои новые паспортные данные. Аминторе Руверетто, 56 лет, неаполитанец, внештатный профессор кафедры средневековой археологии Неаполитанского университета, старый холостяк.
«Что ты сказал?»
— сразу вскочив с места, крикнула Джульетта.
«Аки, Джульетта, что это на тебя нашло?» «Ага, значит, старый холостяк, так что ли?» «Да это же Челестино! Расскажи это кому-нибудь другому. Ты специально назвал себя холостяком, чтобы сподручнее было крутить любовь с местными красотками. Говорят, у них там, в Бергамо, очень страстные женщины, прямо как вулканы. Послушай, Джульетта, не прикасайся ко мне, негодяй! Теперь-то я поняла всю твою подлую натуру. С помощью этого поганца Челестино Мальпаги ты придумал себе эту командировку, чтобы крутить там шуры-муры с очередной девицей, которую тебе удалось обворожить.
Маке, ты что, рехнулась, что ли? Но Джульетта уже была не в том состоянии, чтобы прислушиваться к голосу разума.
Ты предал меня, предал родных детей, предал кузину Эузебию. И все ради этой позорной страстишки. Я проклинаю тебя, Ромео. Ты опозорил всю нашу семью. Да если бы у тебя и вправду были честные намерения, зачем бы тебе тогда, спрашивается, понадобилось менять имя?
Я же тебе уже объяснял, что я слишком известен, чтобы...
Врешь, развратник. Знаю, почему ты взял себе другое имя, чтобы сподручней было заниматься своими похотливыми любовными делишками. А по какому это интересно праву ты сменил себе имя, а?
Со своим именем, завопил, доведенный до крайности Ромео, я имею право делать все, что мне заблагорассудится.
Мошенник, оно не только твое, а и мое тоже. Вот уже 30 лет с тех пор, как я несчастная вышла за тебя замуж.
Ты просто дура, Джульетта.
Ах, вот до чего дошло. Теперь ты уже меня обзываешь. Остается только выгнать меня из дому, чтобы было куда привезти свою красотку из Бергамо.
Вне себя от ярости Торчинини схватил со стола чашечку, из которой только что пил кофе, и со всей силы швырнул ее на пол, где она благополучно и разбилась. Перед таким святотатством оба противника на мгновение потеряли дар речи, потом, до конца не выйдя из оцепенения и все еще не веря своим глазам, Джульетта пробормотала:
«Что? И ты посмел? Сервиз тетушки Паолы!»
По правде говоря, Ромео не слишком гордился собой и уже сожалел о непоправимом поступке. Джульетта же нашла в этом новый повод дать выход душившему ее гневу.
«Выходит, Ромео, теперь для тебя уже не осталось ничего святого, да? Эта девица так тебя околдовала, что ты уже готов превратить в черепки все наше фамильное наследство. Чего же ты медлишь? Давай, убей тогда и меня. Зачем тебе такая обуза? После того, как ты посмел разбить чашечку тетушки Паулы, от тебя уже всего можно ожидать, убийца!»
От такого лицемерия у Ромео даже слегка закружилась голова. Он уже был почти готов взорваться и сделать не весь что. Но тут в комнату вошли дети и с ошарашенным видом замерли на пороге. Старший Ренато раскинул руки, пытаясь скрыть зрелище семейного скандала от малышей Альбы, Розанны, Фабрицио и Дженнаро. Обернувшись к дверям, Джульетта увидела детей и бросилась к ним со словами:
«Обнимите же свою мамочку, бедные сиротки!»
Несколько огорошенные ребята уставились на мать, Однако самый младший, Дженнаро, на всякий случай заревел. Его примеру вскоре последовал и Фабрицио. 17-летний Ренато, уже начавший постигать законы логики, воскликнул.
«Маке, мама, а с чего это ты вдруг называешь нас сиротками? Ведь вы же с папой здесь!»
«Теперь это уже ненадолго!»
«А почему ненадолго?»
Синьора Торчинини гордо выпрямилась и, указуя карающим перстом на вконец обалдевшего супруга, завопила.
«Вот он! Полюбуйтесь на человека, который хочет убить вашу мать!»
Ни секунды не веря в реальность подобного обвинения, Альба с Розанной все-таки сочли уместным разрыдаться, что дало основание Джульетте воскликнуть, в упор глядя на мужа.
«Смотри, подлец, твоих рук дело!»
Ослепленный яростью, Торчинини стал с угрожающим видом приближаться к супруге.
«Ты замолчишь или нет?» «На помощь! Помогите!»
Сделанным ужасом закричала Джульетта. Увлекшись собственной игрой, синьора Торчинини в конце концов и правду почувствовала страх и, собрав детей, кинулась на лестничную площадку, где, естественно, боясь пропустить такой интересный семейный скандал, уже собрались ближайшие соседи, чьи ожидания оправдались с лихвой.
«Спасите меня! Спасите нас всех!»
Словно призывала их в свидетели и одновременно молила о помощи Джульетта.
«Он грозится нас зарезать!»
Соседи ничуть не сомневались ни в нежной преданности Ромео своей Джульетте, ни в привязанности Торчинини к своим детям, однако ради собственного развлечения сделали вид, будто на мгновение поверили словам Джульетты. Кто-то уже задавал ей каверзные вопросы, другие лицемерно пустились утешать несчастную, и синьора Торчинини, дабы закрепить победу, громко объявила. «Этот человек без чести и совести решил меня бросить, оставить на произвол судьбы своих детей, чтобы под чужим именем сбежать в Бергамо, где его ждет какая-то потаскуха. Маке, моя бедная мама не для того произвела меня на свет, что вы со мной обращались, как с ненужной подстилкой». Ропот одобрения подтвердил синьоре Торчинини, что все разделяют ее мнение относительно намерений ее покойной матушки. Ромео пытался вставить слово, но тщетно. Мало того, сосед снизу, старый холостяк, видно, давно втайне завидовавший их семейному счастью, осуждающе заметил. «И кто бы мог подумать, в вашем-то возрасте и при вашем положении стыдитесь, сеньор!» Это переполнило чашу терпения Торчинини. Для начала он выругался, как последний безбожник. В результате все, как по команде, замолкли, и он, воспользовавшись этим временным затишьем, завопил. «Я еду в Бергамо, чтобы провести там секретное расследование, поэтому начальство решило, что мне лучше взять другое имя. И к тому же я ни перед кем не обязан отчитываться. А ты, Джульетта, учти, что если ты не перестанешь строить из себя идиотку и будешь и дальше отравлять мне жизнь своими оскорбительными подозрениями, обзывать меня при людях последними словами и устраивать мне бесконечные скандалы, я разведусь с тобой, а детей заберу себе». В ответ на провозглашенный супругом план действий синьора Торчинини заунывно и горестно запричитала, чем произвела не самое выгодное впечатление на аудиторию. Потом, укрощенная страшной угрозой, сгребла детей и, этакое воплощение невинной матери-страдалицы, вернулась к покинутому семейному очагу. А когда за ней последовал Ромео, стали потихоньку расходиться и соседи, оживленно комментируя события
и стараясь перещеголять друг друга в мрачности предсказаний, хотя в глубине души ни один из них не поверил ни слову из того, что было только что произнесено на лестничной площадке, не говоря уже о том, и это было известно каждому, что развода в Италии просто-напросто не существовало. Когда они снова оказались у себя в гостиной, Торчинини с упреком и горечью в голосе поинтересовался: «И тебе не стыдно, Джульетта?» По правде говоря, теперь, когда гнев немного утих, сеньоре Торчинини действительно стало слегка стыдно.
«Неужели ты и вправду посмеешь отнять у меня малюток?» — попыталась она увильнуть от ответа. Вместо ответа супруг заключил ее в объятия. «Ты когда-нибудь перестанешь меня ревновать? Ну, сколько можно? Ты такой красивый!»
Это замечание настолько соответствовало его собственным убеждениям, что Ромео радостно рассмеялся. И по заведенному в семье обычаю ссора завершилась страстными поцелуями, слезами и счастливым детским гвалтом. Торчинини как раз надевал свои шлепанцы, когда ему в голову вдруг пришла мысль, от которой он застыл на месте, одновременно ощутив надвигающуюся смертельную опасность и осознав, что выдал порученное ему задание. Увлекшись красноречивой перепалкой, они с Джульеттой разболтали всем, кому не лень, что комиссара Торчинини направляют в Бергамо с каким-то таким серьезным заданием, что ему даже придется действовать там под чужим именем. От стыда и страха Ромео на мгновение потерял контроль над собой. Вошедшая в комнату супруга, заметив состояние мужа, остановилась, как вкопанная.
«Макер, мой Ромео, что с тобой?»
Он посмотрел на нее, как смотрят на столпившихся у изголовья близких убирающие, и уже слабеющим голосом простонал: «Ах, Джульетта, если бы ты знала! Может, ты меня сейчас погубила?» Получив необходимые разъяснения, Джульетта провела остаток дня и изрядную часть ночи, пытаясь убедить супруга отказаться от задания, которое теперь, когда тайна раскрыта, слишком опасно для отца шестерых детей. В сущности, Ромео охотно подчинился бы разумным доводам жены, если бы его не удерживало от этого шага уязвленное самолюбие. Не мог же он, не осрамившись, вот так взять и заявить Челестино Мальпаги, что отказывается от порученного задания под тем предлогом, что по неуместной болтливости супруги, да и его самого тоже, возможно, оповестил о своих планах гипотетического противника и теперь подвергает себя смертельному риску. Ночь чета Торчини не провела, хуже не бывает. Терзаемая угрызениями совести, Джульетта почти не сомкнула глаз. А всякий раз, когда ей удавалось хоть ненадолго заснуть, перед ней возникали кошмарные видения, хоть и различающиеся по декорациям, но с неизменным главным героем в лице комиссара, которого всякий раз убивали самыми изощренными методами, порой свидетельствуя о наличии у мучителей прямо-таки незаурядной изобретательности. Собираясь на утро в школу, малыши сразу же уловили весь трагизм ситуации и необычное для этого семейного очага безмолвие красноречивей всяких слов говорило о том, что тут назревало нечто серьезное. Младшие не решились задавать родителям никаких вопросов, лишь один Ренато, обратившись к матери, поинтересовался, что же все-таки случилось. Вместо ответа мамаша разразилась рыданиями. Это произвело на него такое впечатление, что он, вопреки своему обыкновению, промолчал и даже не стал добиваться ответа. Когда дети прощались с отцом, Джульетта не выдержала и мрачно, едва сдерживая рыдание, проговорила: «Поцелуйте покрепче папу, дети мои! Один Бог знает, суждено ли вам снова его увидеть!» После этих слов она жалобно застонала. Ее примеру тотчас же последовали и девочки, ровно ничего не понявшие в семейной трагедии, но выражавшие таким образом полное доверие маминой интуиции. Ромео крепко прижал к груди каждого представителя своего потомства, а когда настала очередь Ренато, с пафосом произнес: «Итак, ты уже слышал вчера, сын мой Ренато, что твой старый отец снова готов пожертвовать собой во имя торжества правосудия. Не исключено, я подчеркиваю, не исключено, что мне суждено погибнуть, выполняя свой долг. Если так произойдет, прошу тебя, не забывай отца и всегда и во всем поступай, как я тебя учил. Надеюсь также, что ты позаботишься о матери и малышах». Растроганный до глубины души, Ренато дрожащим голосом заверил, что в случае чего приложит все усилия, чтобы быть достойным такого выдающегося отца. Когда малыши уже выходили из квартиры, родители услышали, как Фабрицио спросил, обратившись к старшему брату: «А что, наш папа правда скоро умрет?» Этот невинный вопрос снова бросил супругов в объятия друг друга. Когда час пробил, Джульетта Торчинини, одевшись по такому случаю во все черное, проводила мужа до Пьяцци Бра, где останавливался автобус, следовавший из Милана на Брешию и Бергамо. Всю дорогу комиссар, не переставая, наставлял супругу: «Запомни хорошенько, Джульетта, что с этого момента я профессор Аментора Роверетто. Смотри уж, будь внимательней, поняла? Маке Ромео, за кого ты меня принимаешь? Все понятно. Теперь я сеньора Роверетто». Она глубоко вздохнула. «А все-таки, знаешь, в моем возрасте уже трудно привыкать к чужой фамилии. А ты как считаешь?» «Ведь ты же знаешь, что это просто военная хитрость, поняла?» «Так-то оно так. Только у меня такое чувство, будто я изменяю тебе с этим Аментора Роверетто». Торчинини заговорщически подкрутил ус и игриво заметил: «А знаешь, это неплохая мысль». На Пьяццу Бра они прибыли в тот момент, когда шофер автобуса уже начал выкрикивать имена пассажиров. Торчинини с женой, целиком поглощенные близкой разлукой, не обращали никакого внимания на то, что происходит вокруг.
«Профессор Аментора Роверетто!»
Поскольку никто не ответил, столпившиеся перед автобусом пассажиры начали вглядываться друг в друга, пытаясь догадаться, кто же из них профессор Роверетто.
«Есть здесь профессор Аментора Роверетто?»
«Раз его здесь нет, давайте продолжайте дальше», — пробормотал один из пассажиров. «Не ждать же нам всем этого профессора, как по-вашему, а?» Столь бесцеремонное вмешательство в сферу его компетенции явно не понравилось шоферу.
«Я что, просил у вас совета?»
«По-моему, я имею полное право высказать свое мнение, разве нет? Я, между прочим, заплатил за билет от Рима, чтобы ехать по итальянским дорогам, а не стоять здесь в ожидании каких-то непутевых пассажиров».
«Макке, если я вас правильно понял, вы, кажется, собираетесь учить меня, как мне делать свое дело, а?»
«Во всяком случае, вспомнить, что существуют правила».
«Скажите на милость, а вы знаете, сеньор, где я видел этих ваших римлян?»
Пока римлянин задыхался от ярости, угрожая, что по прибытии в Милан немедленно подаст на него жалобу, остальные улыбались, тайком сочувствуя шоферу, ибо в Вероне жители Рима не очень-то в чести.
«Профессора Венторе Роверетто!»
Первой услышала Джульетта. Этому громкому кличу удалось, наконец, пробить брешь в том облаке разделенной нежности, которая отделяла их с мужем от всего остального мира.
«Маке!» — воскликнула она. «Ты что, Ромео, забыл, что ты и есть профессор Роверетто?»
Торчинини испустил какое-то приглушенное междометие и громко выкрикнул: «Здесь!» Тут какая-то дама кисло-сладким голосом заметила: «Кажется, кому-то непременно захотелось обратить на себя внимание». Кровь в Джульетте сразу же взыграла.
«Если бы вам, сеньора, пришлось изменить имя, думаю, вы бы тоже не сразу к нему привыкли, а? А моего мужа зовут Роверетто только со вчерашнего вечера. Так что, по-моему, это вполне простительно».
Дама, решив, что это просто глупая шутка, пожала плечами и с явным неудовольствием отвернулась. Ромео уже побледнел, как полотно, и, схватив жену за руку, сердито проворчал: «Тебе что, непременно надо, чтобы все были в курсе?» Джульетта только сейчас осознала свою оплошность и смущенно возразила: «Прости меня, Ромео, но не могла же я смолчать, когда тебя обижают». Все путешественники уже заняли места в автобусе. Ждали одного комиссара, которому на забаву одним и к великой ярости римлянина, который уже пришел к тому времени в крайне желчное состояние духа, никак не удавалось вырваться из крепких рук супруги.
«Эй, влюбленные!» — склонился к ним шофер. «Придется расставаться, а то тут у нас представитель вечного города, и ему очень не втерпешь».
Все в автобусе засмеялись, кроме римлянина, который почувствовал всеобщую враждебность, объяснив ее завистью провинциалов к столичному жителю. Наконец, Торчинини с трудом оставил супругу и вскарабкался в автобус. Однако, прежде чем он смог тронуться с места, Джульетта снова во власти мук ревности успела крикнуть: «Послушай, Ромео, если там бергамские девицы станут с тобой заигрывать, ты не говори им, будто тебя зовут Аменторе Роверетто, ладно? Лучше скажи свое настоящее имя и добавь, что ты комиссар полиции. Они сразу перепугаются и оставят тебя в покое». И дабы придать больше веса своему заявлению, она обратилась к даме, которую впервые видела, и добавила: «Ну где бы мой Ромео ни появился, все женщины сразу же начинают вешаться ему на шею. Честное слово!» И она действительно во все это верила. Что же касается Торчинини, то он, пока тяжелый автобус выруливал на дорогу, стоял с мертвенно-бледным лицом и без конца повторял себе, что отныне все его попутчики знают его профессию и то, что он скрывается под чужим паспортом. Думая про участь Лудовико Велано, он плюхнулся на зарезервированное для него место, которое оказалось рядом с римлянином. Пока они ехали по улицам Вероны, Торчинини смотрел на с детства знакомые места, как, должно быть, смотрела лошадь или корова, которую везут на убой и которая осведомлена об уготованной ей судьбе. Каждая улочка вырывала у него глубокий вздох, каждая площадь с трудом сдерживаемые рыдания. Он уже не сомневался, что все эти дорогие сердцу места он видит в последний раз. Проезжая мимо церкви Санта Тереза де Эскальци, он почти явственно увидел свои собственные похороны, поддерживаемую под руки соседями жену крепко сцепившихся ручонками ребятишек. Это мрачное видение разволновало его до такой степени, что он не смог сдержать слез.
«У вас что-нибудь случилось, сеньор?» —
поинтересовался удивленный сосед. В ответ Ромео только горестно кивнул головой.
«Потеряли кого-нибудь из близких?» — не отставал римлянин.
«Пока нет». «Ах, понимаю, наверное, кому-то из ваших угрожает смерть». «Да».
«Вашей супруге? Или, может, ребенку?»
«Нет, мне самому». Поначалу, слегка ошеломленный ответом, римлянин быстро пришел в себя, составив себе вполне четкое представление о дурацких шутках, которые, похоже, в большой части у обитателей Вероны, и нарочно повернулся спиной к соседу, дав себе слово не вступать с ним больше в разговоры вплоть до самого конца совместного путешествия. Ромео же еще больше уверился во мнении о бессердечности римлян.
Как и все, кому вскоре, может быть, предстоит расстаться с жизнью, весь путь от Вероны до Бергамо Ромео неотступно вспоминал свое детство. Он видел себя ребенком, мальчишкой, потом подростком. Он умилился при воспоминании о бабушке с дедушкой, чьи добрые лица, казалось, нарочно выплыли из туманной дали, чтобы прийти ему на помощь в эту трудную минуту. Ему слышался неповторимый говор, который за давностью лет, казалось, должен был бы уже давно стереться из его памяти. Видел фигуры людей, которых считал непоправимо затерянными в глубинах времени. У Торчинини было такое чувство, будто все мертвые семейства вдруг заспешили ему навстречу, и это наполнило его таким ужасом, что он, к великому изумлению ближайших соседей по автобусу, не смог сдержаться и слабо позвал «Мама!». Шокированный римлянин искоса наблюдал за этим толстячком с залитым слезами лицом, который вел себя как какой-то сопливый сосунок. Находя в этом новое подтверждение своим догадкам, он теперь с полным правом уравнял северян с аборигенами с юга Италии и сицилийцами, к которым всегда относился с непреодолимым презрением. Внезапно он наклонился к скорбящему соседу и во весь голос поинтересовался. «Если вас не затруднит, сеньор, не могли бы вы лить слезы на что-нибудь другое и оставить в покое мои брюки?» Если кого-то из пассажиров и развеселило подобное замечание, то шофер, еще не забывший короткой перепалки с уроженцем Рима, напротив, неожиданно встал на защиту Ромео. Он перестал следить за дорогой и, обернувшись, бросил через плечо. «Сразу видно, сеньор, что вы человек бессердечный, если, конечно, вам интересно знать мое мнение».
«Ваше мнение, сеньор», — тут же парировал римлянин, — «мне в высшей степени безразлично. Более того, я бы как раз очень попросил вас заниматься своим делом и следить за дорогой, если, конечно, вы не поставили себе целью непременно угодить в аварию. Впрочем, может, у вас, миланцев, принято водить автобус задом наперед?» Вскипев от злости, шофер чудом избежал столкновения со злополучным крошечным фиатом, и сидевшая за рулем девица с перепугу позабыла все правила хорошего тона, обозвала шофера автобуса убийцей, фашистом и даже сукиным сыном, чем доставила огромное удовольствие римлянину, который, уже предвкушая окончательную победу, лицемерно поинтересовался. «Должно быть, ваша приятельница, сразу видно, очень хорошо вас знает». К несчастью, на фиатике, чья хозяйка обладала даром так колоритно выражать свои переживания, оказался римский номерной знак. И шофер снова обернулся и крикнул. «Что мужчины, что женщины, как из Рима, так обязательно нахамят. В наших краях, сеньор, у женщин есть все-таки какое-то чувство приличия. Маке, что тут говорить? Похоже, у вас там даже не знают, чем это едят, а?
Уж не думаете ли вы, побелев от бешенства, заорал римский житель, что я приехал в такую даль, чтобы выслушивать нравоучение от какого-то полуитальянца?»
«Это я-то полуитальянец».
«Да, все вы тут, на севере, сплошные полукровки. Да и что удивительного, если вас столетиями захватывали все, кому не лень!»
От возмущения шофер едва не вывалился из сиденья. Так хотелось ему поскорее вцепиться в обидчика. Однако испуганный вопль Торчинини вынудил его вернуться к исполнению своих прямых обязанностей. И он, показав быстроту реакции, каким-то чудом не врезался в кузов идущего впереди грузовика с овощами.
«Это у вас здесь называется вождением автобуса?» – порадовался римлянин.
В этот момент с одного из задних сидений поднялся весьма благообразного вида старичок и направился к уроженцу столицы. «Позвольте представиться, сеньор». Поклонился он со старомодной учтивостью. «Луиджи Дзамбонате, нотариус из Милана».
«Эмилио Нило», — вскочил польщенный римлянин, «владелец типографии на Виа Ферруччо в Риме».
«Так вот, сеньор Нило, имею честь довести до вашего сведения, что вы нам уже очень надоели, и мы были бы вам чрезвычайно признательны, если бы вы, наконец, перестали ко всем приставать и дали бы возможность нашему симпатичному водителю спокойно заниматься своим делом. Кстати, если среди нас и есть полукровки, то это, по всей видимости, те, чьи родители имели несчастье породниться с римлянами, ваш покорный слуга». И с этими словами старичок не спеша вернулся на свое место, оставив собеседника в полном ошеломлении и вызвав бурные аплодисменты среди пассажиров. До гостиницы, которую порекомендовал ему Мальпага, Торчинини добрался, явственно ощущая привкус страха во рту. Нет, он вовсе ничего не имел против Бергамо, но у него никогда не было желания умирать именно здесь. Прежде так восхищавшая его панорама старого города сегодня показалась какой-то зловещей, а небо будто специально для него одного окрасилось в траурные тона. Открывая двери гостиницы, Ромео на минуту почувствовал, будто спускается в фамильный склеп. Вовсе не потому, что в здании было что-то мрачное, просто напомним Веронцу в тот день, решительно все представлялось в черном цвете. Сидевшая за стойкой сеньора Каянелла не могла не обратить внимания на расстроенное лицо вновь прибывшего. «Что вы желаете, сеньор?»
«Я бы хотел снять комнату».
«С ванной?»
«Это еще зачем?»
«Извините, сеньор, не поняла».
«Вы что, думаете, они дадут мне время заниматься своим туалетом?» Сеньора совсем уж было собралась ответить, что гостиница переполнена, но что-то в облике Торчинини привлекло ее симпатии. Может, он чем-то напоминал ей кузена, в которого она была влюблена лет 30 назад.
«Значит, без ванной? Как хотите».
«На сколько дней?» Ромео только усмехнулся, и скорбные нотки гулко отдались в пустом холле.
«Если бы это зависело только от меня!» «Макке, от кого же это еще зависит?» Ромео чуть было не ответил. «Да от тех, кто задумал лишить меня жизни
и сделает это, когда им заблагорассудится». Однако, вовремя сообразив, как непривычно прозвучал бы подобный ответ, извинился. «Не обращайте внимания, сеньора, я просто очень устал». И глубоким вздохом подкрепил всю меру своей усталости. «Скажем, 3-4 дня, если вы ничего не имеете против, а?» «Договорились, сеньор. А если вы все-таки решите покинуть нас раньше?» «Если это и произойдет раньше, сеньора, то, поверьте, вовсе не по моей вине». «Хорошо. Значит, номер 12. Желаете посмотреть свою комнату?» «Пожалуй, мне бы хотелось немного привести себя в порядок. Сами понимаете, мало ли что может случиться». Это, в общем-то, банальное замечание Торчинини умудрился произнести таким загробным голосом, что у сеньоры Каянелло даже мороз побежал по коже. «Надеюсь, сеньор, вы...» Не удержавшись, спросила она дрожащим голосом, «Вы не собираетесь наложить на себя руки?» «Я? Ну что вы, сеньора, об этом и кроме меня есть кому позаботиться. Все ведь мы в руках Господа, не так ли?» Дама в ужасной тревоге перекрестилась. «Кто он, этот человек?» Она протянула ему карточку для постояльцев. «Потрудитесь заполнить, сеньор». Прежде чем начать писать, Ромео с минуту поколебался. Имеет ли в самом деле смысл выступать под чужим именем, когда из-за их с Джульеттой болтливости все равно уже всем все известно? И более из послушания директивам Мальпаги, чем по собственной убежденности, он легким каллиграфическим почерком вывел: «Аминторе Руверетто, внештатный профессор средневековой археологии Неаполитанского университета». Прочитав имя и род занятий постояльца, сеньора Каянелло несколько успокоилась. «Нет, университетские профессора обычно люди благовоспитанные. Они никогда не позволят себе такую бестактность, чтобы покончить с собой в приличном заведении, особенно если их там так радушно приняли. Скорее всего, у этого профессора просто что-то неладно с желудком. Может, язва?» И ей захотелось посоветовать бедняге обратиться к доктору Джинцано, который когда-то лечил ее покойного супруга. Побрившись, сменив рубашку, до блеска начистив ботинки, Ромео Торчинини вышел из гостиницы «Маргарита» и, этакий раб служебного долга, устремился навстречу своей судьбе. В правом внутреннем кармане пиджака лежал клочок бумаги, на котором он, заливаясь слезами, нацарапал: «При несчастном случае... Просьба оповестить сеньору Джульетту Торчинини Виа Пьетро Верона. Он надеялся, что будущие убийцы не откажут его останкам в этом последнем утешении». Все еще не справившись с напряжением, Торчинини семенящими шажками продвигался по улицам Бергамо в сторону Борго Санта-Катарина, где у него была назначена встреча с Манфредо Сабацией. Поначалу он внимательно изучал, дотошно вглядывался в лица всех встречных прохожих, вздрагивая, если у него за спиной вдруг кто-то неожиданно замедлял шаг. Потом, притомившись, бросил это занятие, обретя безмятежное смирение тех, кто уверен в неминуемой катастрофе. С минуты на минуту он ожидал либо пули, которая положит конец его земному существованию, либо угрожающего жизни удара ножом. Пытаясь хоть как-то себя подбодрить, он вспомнил о Цезаре, поднимающемся на Капитолийский холм, где его уже поджидал коварный Брут. Мысль, что его положение чем-то напоминает участь прославленного императора, несколько придала ему бодрости. Ромео вообще любил сравнения, которые льстили его самолюбию. Уроженец Вероны уже входил на Виа Дзамбонате, когда к нему пристал один из тех торговцев, что шляются по улицам, прикрепив к лацканам пиджака бельевыми прищепками открытки с видами города и держа в руках кипы всяких планов и путеводителей, предлагая их всем прохожим без разбора. «Не хотите купить план Бергамо, сеньор?» Не отвечая, Ромео отстранил от себя рукой назойливого торговца.
«Уверен, сеньор, что вам нужен план?» — не отставал тот. «Иначе как вы сможете ориентироваться в нашем прекрасном городе?»
Вконец раздраженный, Торчинини сухо ответил. «Мне не надо. Я и так хорошо знаю ваш город».
«Неважно, сеньор. Бывает, думаешь, что знаешь, а потом ошибаешься. Так что, может, все-таки купите план, сеньор?»
«Да на что он мне? Я ведь уже сказал!» Торговец вдруг перешел на шепот и едва слышно пробормотал. «К примеру, чтобы доставить удовольствие Манфредо Сабаци!»
Торчини не остановился, как вкопанный, и стал вглядываться в невозмутимое лицо приставалы.
«Так что, может, все-таки купите план, сеньор?» Ромео купил план, и торговец мгновенно исчез из виду. Веронец не очень понял, что все это значит, однако почему-то сразу почувствовал себя куда увереннее. Этот странный инцидент показал, что все-таки он здесь не одинок. Кто-то следует за ним по пятам, стараясь уберечь от невидимых врагов. Несколько успокоившись, он, однако, не утратил бдительности и не развернул купленного плана, пока не оказался в тиши церкви Сан-Рокко. Внутри была записка всего в несколько слов. «Как можно больше привередничайте, когда будете заказывать обед, и не стесняйтесь в выражениях с официантом, который будет вас обслуживать». Торчинини так и застыл с открытым ртом. Интересно, что бы все это могло значить? Странные же, однако, методы у этих бергамских полицейских. Но раз уж Манфредо Сабаци счел необходимым обратиться к помощи веронца, лучше, пожалуй, подчиниться директивам и не задавать лишних вопросов. Враз повеселев от мысли, что о нем заботятся, природная жизнерадостность только и ждала случая, чтобы одержать верх над печалью. Ромео с тем очаровательным непостоянством, которое составляло основное его украшение, легким шагом покинул церковь Сан-Рокко и направился к ресторану Каприано. Ресторан Каприано явно не принадлежал к высшей категории. Мрачноватый полутемный зал был битком набит мелкими служащими и функционерами средней руки. И шум стоял ужасный. Торчинини на мгновение в нерешительности задержался на пороге, но голод брал свое, и он решил войти. На его счастье, в уголке оказался один незанятый столик, и ему удалось пристроиться, не слишком работая локтями, не отдавив всем ног и не расталкивая стульев. Едва он уселся, как перед ним тут же вырос официант. Весь какой-то расхлябанный, с унылой рожей, он явно через силу сквозь зубы процедил. «Есть перцы и помидоры».
Ромео с первого взгляда так не понравился скучающий вид и развязные манеры парня, что он, даже не вспомнив об инструкциях, переданных вместе с планом Бергамо, сухо ответил: «Съешьте сами!» Парень удивленно посмотрел на странного клиента и уже с большим интересом
полюбопытствовал. «Что, вообще не будем закусывать?»
«Не будем.
Тогда, может, коппы?»
«Не надо.
Мортаделлы?»
«Нет».
Обмен репликами становился все громче и громче.
«Салями?»
«Нет». Последовала короткая пауза, после чего официант подытожил. «Может, вы вообще против колбасных изделий?»
«Против».
«Суп?»
«Не надо».
«Анчоусы?»
«Нет».
«Креветки?»
«Нет».
«Лангусты?»
«Не надо».
Вопросы и ответы раздавались с монотонным постоянством, будто служитель заведения исполнял какую-то гастрономическую летанию, а Ромео, этакий взбунтовавшийся певчий, упрямо повторял одно и то же. Теперь уже в зале царила мертвая тишина, и все посетители с увлечением следили за этой словесной дуэлью. Противник Веронца перевел дыхание и глухо заметил. «Короче, рыбу тоже не будете?» Взяв короткую передышку, парень перебрал в памяти все блюда, которые при желании можно было бы приготовить в его заведении, и застрочил, как пулемет.
«Телячий зуб, утка, бифштекс, свиная отбивная, тушеная говядина с овощами, кролик, рагу, кровяная колбаса, голуби, требуха».
«Не надо!» Последовало новое молчание. Дуэлянты в безмолвии посмотрели друг другу в глаза, после чего официант заорал.
«Макке, вы что, издеваетесь, да?»
«Да. А что?»
Вокруг с нетерпением ждали реакции официанта. Тот же обвел зал грустным взглядом теленка, отрываемого от родной матери, и, словно призывая всех в свидетели, простонал.
«Приходит какой-то незнакомый сеньор. Я его и в глаза никогда не видел. И ни с того, ни с сего он начинает оскорблять меня на рабочем месте. Имеет наглость издеваться над человеком, который в поте лица добывает хлеб свой насущный. А все потому, что я вырос в приюте!»
Этот последний аргумент заметно растрогал посетителей и заставил покраснеть Торчинини.
«Ах ты, шут гороховый!» — вспылил он.
Официант разрыдался.
«Если бы у меня был отец!» —
пробормотал он сквозь слезы.
«Вы бы никогда не посмели оскорблять меня при людях!»
«Макке, плевать я хотел на твоего отца!»
«Слышали? Теперь он плюет на моего отца!» «Плюет на отца? А что, интересно, он ему сделал плохого, мой бедный папа, а?»
Зал уже начал делиться на два лагеря, мало-помалу обменивающихся хлесткими и нелицеприятными обвинениями. Одни видели в Ромео типичного капиталиста-эксплуататора, другие подозревали в официанте тайного коммуниста, готового воспользоваться любым поводом, только бы оскорбить честного буржуа. И те, и другие упивались собственным красноречием, стремясь перекричать друг друга. Официант же, вцепившись руками в столик нашего Веронца и моля Мадонну дать ему силы, снова принялся перечислять.
«Брокколи, артишоки, морковь, цветная капуста, молодая фасоль, грибки, баклажаны».
«Нет!»
Соперник поморгал глазами и почти умирающим голосом продолжил. «Абрикосы, апельсины, клубника, миндаль, орешки. Не надо!» В ответ парень резким движением сорвал с себя галстук и завопил.
«Макке, чего же вам тогда от меня надо?»
«Стаканчик воды. Ужасно хочу пить». Официант взревел, а некоторые посетители уже вскочили с мест, готовые перейти к рукоприкладству. В этот самый момент появились карабинеры.
Кассирша указала пальцем на официанта, схватившего за горло бедного Торчинини, который уже раскаивался в том, что, пожалуй, слегка переборщил, выполняя директивы местного начальства. Представители закона разняли противников и, не обращая внимания на их дружные протесты, вывели вон из ресторана и затолкали в полицейскую машину, доставившую их в комиссариат на Борго-Санта-Катарина. По прибытии в участок доставленных разделили. Одного, невзирая на активное сопротивление, потащили в камеру. Другого, им оказался Ромео, припроводили в кабинет Манфредо Сабаци, встретившего его широкой улыбкой. «Вы были просто неподражаемый комиссар. Карабинеры, которых я послал вести наблюдение, потрясены, как естественно вы все это изобразили. Прошу извинить меня за этот маленький спектакль, но, по-моему, это был самый удачный способ встретиться с вами, не возбуждая никаких подозрений у наших противников. На случай, если у них могли возникнуть насчет вас хоть какие-то сомнения». Торчинини чуть не ляпнул, что у тех уже и без того было достаточно возможностей догадаться, кто он есть на самом деле. Но самолюбие вовремя удержало его от этого признания. Разве может веронец, не покрывая себя несмываемым позором, рассказать бергамцу о том, что вел себя как последний дурак? И не догадываясь о той драме, которую переживал в тот момент коллега, Манфредо любезно продолжил. «Я считаю, осторожность никогда не повредит, особенно после того, что случилось с беднягой Лудовико Вилано. Видели бы вы, как они его отделали, эти подонки!» Ромео почувствовал, как у него прямо волосы встали дыбом. «По-моему, они его пытали!» Веронец с трудом сдержал крик ужаса, вот-вот уже готовый было сорваться с побелевших губ. «Заговорил ли он? Или до конца молчал? Увы, об этом нам ничего не известно. Но мне кажется, что им все-таки удалось заставить его заговорить. Иначе как объяснить исчезновение Эрнеста Бакули, о котором вам должно быть уже известно от Мальпаги?» Торчинини ограничился утвердительным кивком головы. Говорить у него уже не было сил. «Тело Эрнеста Бакули мы пока еще не нашли. Думаю, он знал тех, кто занимается переправкой наркотиков. Жаль, что Вилано не был с нами достаточно откровенен. Единственное, что нам известно из вполне достоверных источников, что наш богемный Бакули практически никогда не выходил за пределы старого города. Так что именно здесь, коллега, следовало бы вести наши поиски. Вы даже не представляете, как я рад, что вы приехали на помощь. Уверен, что с вами победа нам обеспечена. При условии, если меня не постигнет участь тех двоих, а?» Слабым голосом заметил Ромео.
«Ну, мой дорогой Торчинини», — скептически усмехнулся Манфредо. «Тот, кому удастся вас одолеть, похоже, еще не родился».
«Да услышит вас Бог!»
«Впрочем, мы вовсе не собираемся оставить вас на произвол судьбы и намерены действовать с крайней осторожностью. Поэтому я решил, что как только вы покинете старый город, мои люди будут следовать за вами по пятам и не дадут вас в обиду. Ну, а в центре тут уж мы ничего не можем сделать. Нас бы сразу же заметили. Здесь ведь как деревня, где все знают друг друга в лицо. Так что нужна предельная осторожность. Если вам понадобится в новый город,
Езжайте только на фуникулёре. Там на станции будут всегда дежурить мои люди. Понятно, поселиться вам нужно будет в старом городе. Здесь вы будете в центре событий. И ни у кого не вызовет недоумения, что почтенный археолог предпочитает жить поближе к дорогим сердцу памятникам старины.
И там я буду совершенно один?
Да, вам никто не будет мешать. Словом, мой дорогой, полная свобода действий. Довольны?
С несчастным видом Ромео заверил коллегу, что ничто не может доставить ему большей радости, чем вот такая полная свобода действий.
А там, в старом городе, есть какие-нибудь гостиницы?
Вам в гостиницу речи быть не может.
Нет, вам надо будет поселиться у кого-нибудь из местных жителей, чтобы наслаждаться семейной атмосферой, которую так любят наши мудрые профессора.
Ах, вот как? И что, у вас уже есть какие-нибудь идеи, где мне следовало бы поселиться?
Ни малейшей.
Как же тогда быть?
А вот как проговорил Манфредо, явно гордясь собой, вы, голубчик, будете у нас приятелем одного друга семейства Тринко.
Семейство?
Семейство очень близкого к бергамскому духовенству. Он вынул из кармана письмо. А глава его, почтеннейший Бенджамино Тринко, дал вам рекомендательное письмо к настоятелю церкви Санта-Мария-Маджоре, дону Джованни Фано, который и найдет вам пристанище у кого-нибудь из своих прихожан. Все будут в курсе, под чьим покровительством вы находитесь, и никто не посмеет ни в чем вас заподозрить. Засим, не смею больше вас задерживать, ибо догадываюсь, как вам не терпится поскорее приняться за работу. Само собой, если ситуация станет осложняться, немедленно дайте нам знать, без всякого ложного стыда. Договорились? Потом, игриво улыбнувшись, Манфредо добавил: «Я совсем не хочу, чтобы с вами случилось то же, что с Вилано. Боюсь, Мальпага никогда бы мне этого не простил».
При всем желании Ромео так и не удалось выдавить из себя смех, дабы поддержать шутку хозяина.
«В газете мы дадим небольшую заметочку, что где некий приезжий из Неаполя повздорил в Каприано с официантом. Но все обошлось без особых осложнений. Я, или лучше, кто-то из моих подчиненных отпустил вас, взяв предварительно солидный штраф».
«А как же с официантом?»
«Ансельмо? Так это один из наших осведомителей. Редкий комедиант, а? С такой идиотской физиономией и повадками. Ну, кому придет в голову хоть в чем-нибудь его заподозрить?»
Не в силах обрести обычного равновесия, Торчинини решил воспользоваться солнечной и все еще достаточно прохладной погодой и подняться в старый город пешком. Прогулка, рассчитывал он, поможет ему вновь обрести хладнокровие и развеет ненужные тревоги. Поразмыслив, он пришел к выводу, что если у местных торговцев наркотиками нет сообщников в Вероне, они так никогда и не узнают о сцене в автобусе, ведь он оказался единственным пассажиром, который сошел в Бергамо. Впрочем, будь даже у этих подонков осведомителей в Вероне, нет никаких оснований подозревать, будто кто-то из них оказался в тот момент на автобусной остановке. А несколько изощренные меры предосторожности, придуманные Манфредо Сабацией, отведут от него последние подозрения. Повеселев от этих умозаключений, где романтизм явно брал верх над здравым смыслом, веронский полицейский бодро вышагивал по длинному бульвару Витторио Эммануэле,
время от времени останавливаясь на последней крутой части подъема, чтобы полюбоваться окрестностями. Потом через ворота Сан-Агустино он вошел в древнюю часть города и по Виа Порто ди Пинта направился к центру квартала самой старой площади, которая так и называлась Пьяцца Векья или Старая площадь. Слегка разгорячившись от подъема, он решил зайти в бар со странным названием «Меланхолическая сирена». Толкая дверь, Ромео подумал, что вполне понимает меланхолическое настроение сирены. Бедняжку занесло так далеко от моря. Появление незнакомца произвело некоторую сенсацию среди потягивающих вино немногочисленных посетителей. Где бы Торчинини ни появился, он никогда не оставался незамеченным. Делая вид, будто не замечает всеобщего интереса, он невозмутимо подошел к стойке. Хозяин, великан лет 60, с наголо бритой головой и в рубашке кроваво-красного цвета, тут же осведомился.
«Что желает, сеньор?»
«Пиво». «Турист?» — поинтересовался хозяин, подавая Ромео пиво. «Нет, профессор».
«Вот как?»
«Да, из Неаполитанского университета». По столикам пронесся шепот восхищения, и польщенный Торчинини тут же забыл, что стал профессором только благодаря стараниям Мальпаги. «Приехал сюда, — добавил он, — изучать венецианское влияние на средневековую архитектуру Бергамо. У меня на будущий год запланирована на эту тему публичная лекция».
«Подумать только!»
На типа в красной рубашке эта новость явно произвела впечатление.
«В первый раз у нас в Бергамо, сеньор профессор».
«Признаться, да. Раньше-то я в основном занимался архитектурой Средней Италии».
«И как вам наш город?»
«Макки, это просто жемчужина!» Ромео почувствовал, как его обволакивает волна всеобщей симпатии.
«Надолго к нам пожаловали?»
«Да я бы вообще отсюда не уезжал!» Он глубоко вздохнул, потом пояснил. «Если бы не жена с детишками, не могу же я их покинуть даже ради любви к Бергамо, как вы считаете?» Все засмеялись, а очарованный хозяин тут же предложил.
«Надеюсь, сеньор профессор, вы окажете мне честь и выпьете со мной стаканчик вина?»
«Не откажусь». Хозяин извлек из своих личных запасов бутылочку со селлы, с невероятными предосторожностями откупорил, понюхал пробку, потом сунул себе под нос горлышко и с блаженной улыбкой сообщил Ромео.
«Уже 8 лет, совсем большой мальчик».
Не спуская глаз с олеющей влаги, они легонько чокнулись и с благоговением выпили из стаканов.
«Что вы на это скажете, сеньор профессор?»
«Что если продолжу в том же духе, то в конце концов забуду не только Неаполь, но и все свое семейство».
«Еще стаканчик?»
«При условии, что на сей раз плачу я».
«Что с вами делать, сеньор профессор? Считайте, что договорились».
Они снова выпили. И Торчинини уже с удивлением вспоминал о своих глупых страхах, мучивших его с момента отъезда из Вероны. Он почувствовал себя совершенно другим человеком. Он уже никого не боялся и был уверен, что очистит Бергамо от скверны. Блестя глазами, облизывая влажные от вина губы, он сообщил хозяину. «Кажется, теперь у меня есть Бергамо, надежное пристанище». Растроганный любезностью неаполитанца, хозяин меланхолической сирены, не спрашивая согласия гостя, снова наполнил стаканы. Оживившись от обильных возлияний,
Ромео почувствовал какое-то странное нетерпение. «Мне хотелось бы поселиться где-нибудь в вашем очаровательном старом городе. Сейчас я остановился в гостинице «Маргарита». Это на пьяцца Виторио Венето».
«И что, вам там что-нибудь не по душе?»
«Да нет, почему же? Просто это далековато от старого города, да и от вас тоже. А я ведь уже не молод. Вы, случайно, не знаете какого-нибудь семейства, которое могло бы меня приютить?»
«Даже не знаю. Боюсь, сеньор профессор, те, к кому я мог бы вас направить, не смогут вас принять, как подобает».
Он повернулся к посетителям.
«Эй, Себастьяно, ты случайно не знаешь какого-нибудь приличного дома, где могли бы достойно принять сеньора-профессора?»
Тот, кого назвали Себастьяно, высохший, словно обожженный солнцем старикан, поднялся из-за стола, где он меланхолически рассматривал опустевший стакан, и подошел к стойке в надежде, что ему предложат за даром выпить стаканчик другой вина.
«Себастьяно Фратокки», — представил его хозяин, — «всю жизнь прожил на пьяцца Векья и не нажил себе ни одного врага, кроме работы».
Ромео протянул старику руку и предложил выпить стаканчик Сасселлы. Тот не заставил себя долго упрашивать, и хозяину меланхолической сирены пришлось отправляться за следующей бутылкой. Себастьяно признался, что в данный момент у него нет никаких конкретных идей, но как только позволят обстоятельства, то есть, уточнил он, как только солнце перестанет так нещадно палить и вызывать у него неутолимую жажду, он тотчас же отправится на поиски подходящего варианта. Благодаря целительной Сасселле все присутствующие прониклись бесконечной симпатией друг к другу. Торчинини заказал еще одну бутылку, пригласив разделить ее трех остальных посетителей, пускавших слюну, скучая за своими одинокими столиками. Веронец пел лирические оды Неаполю, с нежностью рассказывал о дражайшей половине, вспоминал милые проказы детей. Не желая оставаться в долгу, хозяин с любовью описал ему вот уже 2 года, как покинувшую его незабвенную супругу Фьоретту, пояснив, что это она, уроженка Генуи, придумала название для его заведения. Короче, все начали делиться друг с другом самыми сокровенными подробностями частной жизни, и к тому времени, когда наш Веронец вновь вышел, наконец, на Старую площадь, он был изрядно пьян. Для начала он в нерешительности постоял на месте, пытаясь обрести утраченное равновесие. Окинул блуждающим взором дворец Палаццо Нуово, прелестную башню муниципалитета, потом увидел дворец правосудия и, словно обретя хоть какой-то ориентир, неверными шагами побрел в его сторону. И когда он, наконец, добрался до маленькой площади Дуомо, то почувствовал радость кочевника при виде спасительной сени оазиса. Даже не заметив баптистерия, не обратив никакого внимания на часовню Коллеони, он сразу ринулся к церкви Санта Мария Маджоре, горя нетерпением встретиться там с доном Джованни Фано. Войдя в церковь, Торчинини вздрогнул, почувствовал, как плечи, словно ледяная мантия, окутала прохлада, и сразу чуточку протрезвел. Изображая из себя восхищенного туриста, он принялся внимательно рассматривать покрывавшие стены гобелены, потом дошел до хоров, где пришел в настоящий экстаз при виде инкрустированных сидений. Однако Сасселла решительно не располагала его к эстетическим наслаждениям,
и, облюбовав себе прислоненную к колонне скамейку, полицейский решил присесть и немного передохнуть. 2 минуты спустя он уже спал сном праведника, утомленный утренними тревогами и последующими возлияниями. Дон Джованни Фано был человеком пожилым, но не утративший с годами ни пылкой веры, ни пастырского рвения. Он неустанно преследовал равнодушных, подвергал гонениям нерадивых, клеймил позором скептиков. Весь мир для него ограничивался стенами старого города, и то только потому, что, опасаясь впасть в грех гордыни, не решался сузить его до пределов своей церкви. Он любил прогуливаться по церкви в часы, когда благочестивые души, подчиняясь необходимости, вынуждены были посвящать себя мирским делам. А туристы, и вовсе забыв о Господе, предавались обильным трапезам. Словно из засады подстерегал он в такие минуты самые чувствительные сердца, способные услышать негромкий зов Христа и прийти помолиться в опустевшую церковь. К 6 часам после легкой трапезы, ломоть хлеба, кусочек шоколада и стакан воды, он выходил из ризницы, где имел обыкновение работать над воскресной проповедью, и обходил Санта-Мария-Маджоре, то и дело останавливаясь, чтобы прочитать Аве-Мария в честь Мадонны, которую любил всем сердцем и которую в скорости надеялся воочию увидеть в лучшем мире. Куда более земными оказались грезы Торчинини. Забывшись глубоким сном, он уже видел себя снова дома, а расслабленное тело услужливо подсовывало рассудку темы сновидений. Спать значило для него лежать в своей постели подле милой сердце Джульетты, шаловливо лаская супругу, дабы показать ей, что время вовсе не властно над его чувствами. Блаженно улыбаясь, он слушал, как его располневшая женушка захрапела, едва он отстал от нее со своими нежностями, и не подозревал, что это его собственный храп так гулко раздается в мирной тиши церкви. Бесшумно ступая по нефу, Дон Джованни вдруг замедлил шаги, прислушиваясь к странным звукам, которые то затихали, то снова усиливались. Что бы это могло значить? Похоже на скрип двери. Но с чего бы это ей скрипеть через такие равномерные промежутки времени? Ведь ветра вроде бы нет, а значит, откуда взяться сквозняку? Несмотря на хронический артрит и убеленные сединой волосы, священник сохранил поразительный для своего возраста слух. Как собака-ищейка принялся он вынюхивать все темные углы, силясь понять, откуда же исходят эти непонятные звуки. В какой-то момент ему послышался некий непристойный шум за стенами исповедальни. Он резко отворил дверь, но остался с носом. В конце концов, за одной из колонн он обнаружил нашего спящего веронца, чье ровное дыхание свидетельствовало о душевном покое и незапятнанной совести. Убедившись, что незнакомец совсем не похож на бродягу, Дон Джованни решил, что это просто какой-то сраженный усталостью турист. С минуту он постоял в нерешительности, ломая себе голову, что важнее – христианское милосердие или уважение к храму Божию. И вправе ли пастырь нарушить сон измученного путника? Но ведь в любую секунду в храм могли войти верующие, а они бы строго осудили чрезмерную мягкость Дона Джованни. Ведь сказано же в Священном Писании: «Горе тому, кто сеет соблазн». В результате настоятель церкви Санта-Мария-Маджоре склонился к Ромео, и, по-братски взяв его за плечо, на ухо прошептал. «Пора просыпаться, сын мой. Господь Бог не может более оказывать тебе гостеприимство в доме своем». «Вся беда! А ведь правда, согласитесь, всегда тесно переплетается с мечтами». Заключалось в том, что в этот самый момент Веронцу снилось, будто Джульетта, как и каждое утро, посылает его поднимать с кроватей ленивых ребятишек. И Ромео, верный своим привычкам, нежно обнял за шею свою Джульетту и, дабы начать день под знаком супружеской любви, запечатлел у нее на щеке долгий поцелуй. Но напомним, что на самом деле Торчинини находился не в Вероне, а в Бергамо, и не в супружеской постели, а в церкви Санта Мария Маджоре. Остолбенев от этого нежданного проявления нежности, Дон Джованни на мгновение лишился дара речи. Смешанные запахи дешевого табака, восковых свечей и въевшегося в одежду ладана шокировали нежное обоняние Веронца. Он вздрогнул, мгновенно стряхнул с себя остатки сна и, не имея ни малейшего понятия о том, как это могло случиться, с ужасом обнаружил, что обнимает за шею почтенного падре. Первым пришел в себя Дон Джованни. «Наке!» — задушевно проговорил он тихим голосом, в котором слышалась легкая насмешка. «Похоже, сын мой, у вас нежное сердце, а? Отец мой, даже не знаю, как вымолить у вас прощение». «Не надо просить прощения, сын мой. Я вовсе не хочу казаться суровее того, кому призван служить в этом мире. Не думаю, однако, чтобы вы пришли в дом Господень только для того, чтобы передохнуть». «Ясное дело, нет, отец мой. Тогда давайте-ка прочитаем вместе с вами дважды «Отче наш» и дважды «Аве Мария». Это и будет платой за ваш отдых». Бок о бок они преклонили колени и дважды произнесли означенные молитвы. «А теперь, сын мой, — поднялся первым священник, — иди с миром». Он уже стал удаляться прочь, но Торчинини его остановил. «Отец мой, слушаю тебя, сын мой. Я ведь явился сюда не только за тем, а зачем же еще? Мне надо увидеться с доном Джованни Фано. Он перед тобой, сын мой. Что-то не припомню, чтобы нам случалось прежде встречаться. Я только сегодня утром приехал в Бергамо, и у меня есть к вам рекомендательное письмо от сеньора Бенджамино Тринко». «От дона Бенджамино? В таком случае пройдемте в ризницу, сын мой». Они прошли через всю церковь и оказались в скромной обители дона Джованни. Ромео был очень доволен этим обстоятельством, ибо его заранее мучили угрызения совести при мысли, что придется лгать святому отцу прямо под взглядами Иисуса Христа, Пресвятой Девы, Святого Духа и всех святых, статуи которых, казалось, сукоризной наблюдали за ним из всех углов церкви Санта Мария Маджоре. Затворив дверь ризницы, Дон Джованни усадил гостя, протер очки и прочитал записку от почтеннейшего Бенджамино Тринко. Потом сложил письмо и спрятал его в карман сутаны. «Итак, сеньор профессор, вы желали бы поселиться в нашем старом Бергамо, как я понимаю, чтобы быть поближе к своим памятникам, не так ли?» «Вы угадали, святой отец». «Я знаю несколько благочестивых семейств», — проговорил священник, приветливо улыбаясь, «где, по моей просьбе, вас могли бы приютить». «Был бы вам за это чрезвычайно признателен, святой отец». «Но я подчеркиваю, благочестивых семейств,
Надеюсь, вы меня понимаете. Признаться, не совсем. Я не сомневаюсь в чистоте ваших помыслов, а ваше общественное положение послужит надежной гарантией для самых озабоченных хозяев. Но мне бы хотелось быть уверенным, что вы добрый католик.
Вы сомневаетесь, что я добрый католик? Я? Да что вы, святой отец! Дон Джанфранко, настоятель моей приходской церкви Сан-Доминико Маджоре, даже считал, что я слишком благочестив.
Это как же понимать? В детстве я вбил себе в голову, что сравнюсь в благочестии с самыми праведными святыми.
Что ж, похвальное рвение, сын мой. Я заставлял себя терпеть такие лишения, что чуть не заболел рахитом.
Даже так? Даже так, святой отец, поклонение Пресвятой Деве превратилось у меня в какое-то наваждение. У нас в квартале даже поговаривали, что на меня непременно снизойдет какое-нибудь Божье откровение. Но, увы, тут вмешалась медицина, и мне пришлось отказаться от своего неумеренного аскетизма. Падре взглядом знатока оглядел кругленькую фигуру полицейского.
«Надо понимать, вы недолго сопротивлялись.
А что мне еще оставалось делать? Но я никогда не переставал посещать церковь, ведь именно там я и встретил свою будущую супругу».
«Что вы сказали?» – подпрыгнул Дон Джованни.
«Ее крестили в тот самый день, когда я готовился там к первому причастию».
«Ах, вот оно что! Ну что ж, сеньор профессор, не вижу никаких причин отказать вам в помощи.
Обратитесь от моего имени к сеньоре Анджеле Ветралла. Она вдова, характер у нее, скажем прямо, непростой, но это очень достойная особа. Живет она на Виа Сан-Лоренцо в доме номер 218. Если там ничего не получится, думаю, вы можете зайти на Вьяле делла Мура. Там в доме номер 98 живет семейство Гольфолина. А если и там не получится, вернетесь ко мне».
Когда Торчинини уже прощался с любезным священником, тот с едва скрытой иронией пробормотал:
«Хотелось бы надеяться, сеньор профессор, что, находясь среди нас, вы проявите хоть немного былого рвения, которое некогда отличало вас в церкви Сан-Доминико Маджоре». Уже выйдя на пьяццу Векья, несколько пристыженный Ромео подумал: «Неужели ему придется каждое утро ходить к мессе?» Виа Сан-Лоренцо, узкая и оживленная, вела от пьяццы Векья к одним из ворот старого города. Жилище вдовы Ветралла Вероница отыскал без всякого труда. Это был старый дом, похоже, принадлежавший уважаемым в городе людям, если судить по архитектурным орнаментам, хоть и тронутым временем, но удачно оживлявшим фасад. Ромео поднял украшавший дверь бронзовый молоточек и дважды постучал. В какой-то безграничной пустоте прокатилось долгое эхо. Выждав пару минут, Торчинини уж было снова взялся за молоточек, но тут дверь перед ним раскрылась, и на пороге возникла женщина лет 60 с выцветшими волосами, недоверчивым взглядом, одетая в старомодное платье из черного крепа, отделанное пожелтевшими от времени кружевами, и сухо поинтересовалась: «Что вам угодно?» «Я дона Джованни Фано». Явно успокоившись, она впустила незваного гостя в голый коридор с облупившимися стенами, где голос как-то гулко резонировал, создавая неуловимо мрачное ощущение.
Я профессор Неаполитанского университета.
Ну и что?
Дон Джованни полагает, что, возможно, вы согласитесь, чтобы я у вас поселился.
Но я живу одна, сеньор, возмутилась она.
Я думал, в общем, Дон Джованни сказал, иначе я, конечно, никогда бы не решился вас потревожить.
Не понимаю я Дона Джованни. Он отлично знает, что я принимаю только женщин. Что скажут люди, если узнают, что в моем доме живет мужчина, и вдобавок к тому неаполитанец?
Похоже, сеньора, вы не очень-то жалуете моих земляков.
Всем известно, что в Неаполе сплошь одни распутники, и вряд ли вы составляете исключение.
Уверяю вас.
Да на вас только посмотреть. Сразу видно, что вы только и ждете, как бы обесчестить порядочную женщину. Так что попрошу вас немедленно покинуть мой дом. Я и так уже слишком долго с вами тут стою. Это может повредить моей репутации.
С этими словами она буквально вытолкнула его за дверь. На улице Торчини не подумал, что если все бергамские домовладельцы выглядят так же, как это, то он, пожалуй, предпочтет остаться в гостинице «Маргарита». Дабы несколько поднять дух после сурового приема сеньоры Витралла, Ромео решил снова наведаться в меланхолическую сирену, однако, вопреки ожиданиям, вовсе не встретил там того дружеского приема, которого вправе был ожидать после первого визита. Вид у хозяина был довольно мрачный. «Что-нибудь случилось?» — поинтересовался Ромео, подходя к стойке.
«Я потерял одного клиента».
«Вот как?»
«Да, симпатичный был парень. Немного не в себе, сами понимаете, художник».
«Он что, мертв?»
«Мертвей не бывает. Он уже давненько здесь у нас не показывался. А я уж было подумал, опять куда-то подался, и, как всегда, никому ни слова. Была у него такая привычка».
«А на самом деле?»
«А на самом деле, сеньор профессор, все оказалось куда хуже. Мне только что позвонил кузен моей покойной жены, он карабинер. Сказал, что в Брембане, это в нескольких километрах отсюда, по дороге на Сан-Пеллегрино, нашли его тело. Судя по тому, в каком состоянии его нашли, он лежал там уже не первый день. Во всяком случае, так сказал кузен моей жены».
«Он что, был уже в годах?»
«Какое там? Да от силы лет 30».
Прежде чем задать вопрос, полицейский уже заранее знал ответ. И как же звали беднягу?
Бакули, Эрнесто Бакули.
Ромео почувствовал, как все вдруг закружилось у него перед глазами, и, пытаясь справиться с минутной слабостью, едва слышно пробормотал. «Дайте-ка мне что-нибудь выпить».
«Похоже, и вы тоже человек впечатлительный, а? Тогда мы сейчас с вами выпьем граппы за упокой души бедняги Эрнесто. Согласны?»
Может, именно граппа и пробудила в нем, наконец, профессиональное самосознание. Так или иначе, но когда Ромео Торчинини снова оказался на пьяцце Векья, он был уже в весьма воинственном настроении. Ему не терпелось разоблачить убийц. Прав был Манфредо. Бакули и Вилано действительно погибли по одной и той же причине, а, возможно, и от одной и той же руки. Он должен отомстить за них, и он это сделает. На Вьяле Делла Мура Торчинини твердой рукой позвонил в дверь семейства Гальфолина, из-за которой раздавались звуки чарующей музыки, напомнившие ему манеру великого Боккерини. В отличие от того, что произошло с ним на Виа Сан-Лоренцо, дверь почти сразу открылась, а появившаяся в проеме прелестная брюнетка разгневанным голосом выпалила: «Вы что, совсем стыд потеряли?»